Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» муниципальные депутаты Санкт-Петербурга, депутат муниципального совета Финляндского округа Кирилл Страхов из партии «Яблоко». Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
И депутат муниципального совета муниципального округа номер 54 Сергей Трошин из «Справедливой России». Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый день.
После того, как 1 июня вступил в силу федеральный закон, который возвращает прямые выборы губернаторов, выяснилось, что в Петербурге, как и в Москве, так называемый муниципальный фильтр не позволит никакой другой партии, кроме «Единой России», выдвинуть своего кандидата в губернаторы. Для двух столиц законом оговорены дополнительные ограничения. Депутаты, поддерживающие кандидата в губернаторы, должны представлять не менее чем 3/4 внутригородских муниципальных образований. В Петербурге, за исключением «Единой России», ни одна из партий не имеет такого числа муниципальных депутатов. Группа депутатов Петербурга приняла хартию гражданской коалиции муниципальных депутатов за выдвижение альтернативного кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга. А наши сегодняшние гости как раз и являются авторами этой хартии. Насколько реально создать коалицию муниципальных депутатов в Петербурге для выдвижения альтернативного кандидата в губернаторы? С какими проблемами вообще сталкиваются сегодня муниципальные депутаты в Петербурге? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. А нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru/spb. Кирилл, Сергей, давайте о коалиции вначале, да, о вашей коалиции, о вашей идее. Мне бы хотелось вначале, чтобы вы конкретно объяснили ситуацию, в чем необходимость создания такой коалиции и принятия хартии, которую вы разработали. Ну, давайте с вас начнем.
Ну, да, прежде Кирилл. Всего я хочу попросить слушателей не из Петербурга, то есть из Москвы, из регионов России, не выключать сейчас радиоприемник, потому что пойдет речь, конечно, о проблемах, которые касаются всех регионов нашей страны. Как вы знаете, только что принят закон о выборах губернаторов. И несмотря на либеральные заверения президента, бывшего президента Медведева, о том, что это будут свободные, прямые, равные и так далее выборы, мы получили серьезный такой гребешок, который стоит перед входом в эту избирательную кампанию. Каждый кандидат, который хочет выдвинуться, обязан представить в избирательную комиссию подписи 10% муниципальных депутатов своего региона. Ну, например, в Петербурге это 156 подписей, представляющих, как вы верно сказали, еще и 84, то есть 3/4 муниципальных образований. Вот чтобы слушатели представили себе примерную раскладку, да, у нас такое число подписей имеет только одна партия «Единая Россия». А нужно 156, да. Наибольшее число имеет «Справедливая Россия», это около 100 депутатов. КПРФ 27, ЛДПР 13, Яблоко 5. Как видите, если мы даже сложим все эти цифры, даже если выдвинем одного кандидата на все партии сразу.
Даже если ЛДПР соединяется.
Да, даже если ЛДПР к этому присоединится, мы все равно не сможем выдвинуть кандидата в губернатора и получим либо безальтернативные выборы, либо выборы, где с кандидатом от «Единой России» будут конкурировать его двойники, технические кандидаты, поддержанные голосами партии власти. Вот поэтому мы с Сергеем, посмотрев на все это, поняли, что сейчас, наверное, пришло время попытаться как-то объединить наших коллег, муниципальных депутатов Петербурга, для того, чтобы создать внепартийную, тут уже партийной какой-то вот платформы не получается, коалицию, которая позволила бы горожанам получить альтернативного кандидата на выборах губернатора. На что мы надеемся? Партийных голосов действительно не хватает. Но около 200 депутатов избраны как самовыдвиженцы. Они были независимыми во время выборов. Там разные ситуации. Есть те люди, которые, будучи независимыми, фактически подчинялись администрации, руководству города или района. Но там есть и настоящие гражданские активисты, и те люди, которые в муниципальных советах занимаются проблемами людей. Вот на их поддержку, на их голоса мы рассчитываем.
Да, Сергей, как я скажите, все-таки меня очень интересует, а вот как вы вообще представляете себе, как будет проходить согласование вообще единого кандидата? Да, как это вообще можно представить? Как можно представить вообще, у вас уже есть какие-то кандидатуры? Я знаю, вот Оксана Дмитриева из «Справедливой России», да, заявила уже о своем желании участвовать. Да, достаточно давно заявила о своем желании участвовать в выборах. И в любом случае она сказала, будет участвовать.
Да, вообще, конечно, согласование единого кандидата, это будет, конечно, достаточно весьма сложный процесс. Весьма сложный процесс, потому что, конечно, каждая партия видит и хотела бы представить своего кандидата на выборы губернатора. И вообще, наверное, в том обществе, где, в том государстве, где есть нормальные вот, демократические законы по выборам, так и должно быть. Значит, каждая партия спокойно выдвигает своего кандидата, и люди уже выбирают из наиболее приемлемую кандидатуру. У нас в Петербурге, ну и, возможно, во многих других регионах России, согласно вот этому закону о выборах губернатора, складывается ситуация, когда фактически власти, нынешние власти города, да и, в общем-то, и страны, раз они инициировали подобный закон, подталкивают оппозиционные силы к тому, что всегда с большим и даже очень большим трудом удается оппозиционным силам. Это договориться. Вот многие обвиняют, кстати, оппозицию, значит, что у вас там раздробленная оппозиция, вам сложно договориться. Но это нормально. Ведь каждая оппозиция представляет разные политические взгляды, значит, разных людей представляет. У каждой партии, естественно, есть свои политические амбиции. Вот. И, конечно, договариваться всегда сложно. Но жизнь вообще такова, что когда вдруг какая-то внешняя сила начинает вынуждать к объединению, то находятся совершенно какие-то невообразимые, даже, которые даже сложно можете сейчас представить, конфигурации, когда все-таки этот кандидат выдвигается. Конечно, могу однозначно сказать, что у партии «Справедливая Россия» есть свой кандидат. Это кандидат Оксана Дмитриева. И мы считаем, что это наиболее кандидат, который пользуется наибольшей поддержкой жителей Петербурга.
Ну да, рейтинги у нее очень высокие были, по крайней мере, когда еще вот Валентина Матвиенко была.
При этом наверняка и другие партии захотят выдвигать своих кандидатов, потому что тоже будут считать, что их кандидаты пользуются популярностью. Но, опять же, повторюсь, что в силу данного закона, который у нас сейчас принят по выборам губернатора, так или иначе, все оппозиционные силы должны будут объединиться и должны будут выдвинуть вот этого единого альтернативного кандидата. В общем-то, то, что сейчас вот происходит, например, в законодательном собрании Петербурга, когда «Справедливая Россия», фракция «Справедливая Россия», фракция «Яблоко», в общем-то, действуют совместно. Потому что та проправительственная фактически коалиция, почему я говорю проправительственная, просто по результатам голосования, хотя бы по бюджету. Вот, например, фракция «Единая Россия», КПРФ, как ни странно, и ЛДПР, они голосовали за принятие бюджета сейчас на 2012 год. Вот, фракция «Справедливая Россия», «Яблоко» совместно голосовали против, прилагали множество поправок. Поэтому я думаю, что власти подталкивают оппозицию к тому, к чему, что давно оппозиция не могла сделать. Это договориться и объединиться.
Спасибо. Спасибо, Сергей. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли сопротивляться реализации закона об НКО как иностранных агентах? Об этом спорят правозащитники Алла Гербер и Лев Пономарев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резенков. Сегодня у нас в гостях муниципальные депутаты Санкт-Петербурга, депутат муниципального совета Финляндского округа Кирилл Страхов, партия «Яблоко», и депутат муниципального совета муниципального округа номер 54 Сергей Трошин, партия «Справедливая Россия». Кирилл, у меня вопрос к вам. Да, во-первых, на каком принципе вообще может такое произойти объединение, да, по кандидатуре альтернативного губернатора, как по альтернативной кандидатуре губернатора? И второй вопрос, вот скажите, а как вообще, что могут сделать муниципалы? И это очень важно, потому что в связи с принятием этого закона, как я понимаю, роль муниципалов вообще резко повышается, я так понимаю, да, вот в политической жизни страны и в политической жизни регионов, и в Петербурге, в частности. Что могут сделать, вот в Петербурге, в частности, депутаты муниципальные, в отношении вот добиться как-то уменьшения этой процентной ставки, я сказал, да, муниципального вот этого барьера и так далее?
Ну, это интересные вопросы, и, наверное, нечаянная такая радость для муниципального сообщества, что роль действительно выросла. Думаю, что авторы закона этого не имели в виду и такой инициативы не закладывали. Вопрос, как объединяться? Да, можно объединяться вокруг личности. И это знакомый нам, ну, скажем, по 90-м годам, да, знакомый нам метод. Конечно, у каждой партии есть свои кандидаты, у «Яблока», вероятно, но я могу свои предположения какие-то высказать, тоже кандидаты в губернаторы есть, им бы мог стать и Григорий Явлинский, и кто-то из лидеров петербургского «Яблока», там, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Наталья Евдокимова, людей таких в городе много.
Максима Резника почему?
Да, да, может быть, Максим Резник, но здесь, мне кажется, можно пойти и другим путем, а именно объединиться вокруг проблемы. Мы сейчас в Петербурге, как, впрочем, и в Москве, имеем по-настоящему ущербную, слабую, беспомощную систему местного самоуправления. Она существует уже второй десяток лет. Да, она появилась там, в 98-м году, да, и вот так, как она была, такой слабой и беспомощной, созданной специально для того, чтобы не мешалась под ногами, чтобы не мешала работать городской власти с бюджетом, принимать решения, чтобы вот она там существовала, раз уж Европейская хартия от России требует создания этой системы, но особой роли не имела. И все попытки изменить эту ситуацию, они пока не получались. Да, попытки сверху, обещания реформ, которые делал Владимир Яковлев, потом Валентина Матвиенко. Она же тоже пришла на выборы с обещанием изменить систему местного самоуправления. Но вот Валентина Матвиенко в городе нет, а система была той же самой, которой оказывалась два десятилетия назад. Мне кажется, что эта возможность выдвинуть кандидата в губернаторы дает разумной части, ответственной части муниципальных депутатов возможность сделать реформу местного самоуправления в городе одним из важных пунктов программы кандидата, с которой он пойдет на выборы. Это в некотором смысле, мне кажется, мог бы быть общественный договор. Мы, 156 муниципальных депутатов, поддерживаем конкретного кандидата, который идет на выборы. Нашими подписями он становится зарегистрированным кандидатом, а он берет на себя обязательство после избрания сделать систему местного самоуправления не декоративной, не подчиненной интересам Смольного и районной администрации, а по-настоящему действующие, подчиненные только жителям. Вот мне кажется, такую возможность очень важно сейчас не упустить.
Хорошо, да, но вы все-таки не сказали мне реально, что вы можете, что муниципальные депутаты могут реально, да, добиться. Могут они добиться, я не знаю, принятия общегородского закона об уменьшении вот этого процентного?
Нет, мнения? Нет, депутаты на это не могут влиять.
Это федерально, да, на федеральном уровне
решается. Это, значит, законодательное собрание, то есть регионов субъектов федерации определяет в определенном интервале. Вот, закон,
от 5 до 10 федеральный,
да,
закон.
В Петербурге, вот, например, установлен максимальный, да, максимальное количество подписей, 10% надо собрать. А могли бы 5, например, установить? Ну, нет, не установили 5%. Значит, установили 10%. То есть федеральный закон позволяет от 5 до 10.
Вот, это боязнь конкуренции. Понятно, боязнь, что конкуренции, да. 156 подписей сложнее собрать, чем 70. Да? Поэтому 70 вдруг соберут.
70 уже устроили в России,
точно,
было бы, да.
Точно не соберут ведь.
Да. Хорошо, по поводу реформы муниципальной. Да, смотрите, в Ленинградской области сейчас объявлено о начале муниципальной реформы, новый губернатор Ленинградской области объявил. Как вы вообще мне это воспринимаете?
Ой, это очень интересная тема, потому что в Ленинградской области, как и в большинстве областей и регионов России, местное самоуправление настоящее. То есть оно пользуется всеми полномочиями, распоряжается землей, бюджетом, образованием, здравоохранением, культурой и так далее. Вот то, чего нет в столицах, в Москве и в Петербурге. Но там же тоже вот эта вот муниципальная реформа возвращает ситуацию к той, которая была в 90-х годах. Ленинградская область была разделена на 18 муниципалитетов когда-то. Это районы области и города областного подчинения, вот такие как Сосновый Бор, например. И эта система, мне кажется, в 90-е годы себя оправдала. Муниципалитеты стали сильными, они управляли по-настоящему муниципальной собственностью. Они стали помехой губернатору. Главы районов, главы городов стали настолько сильными, что, в общем, губернатор им был уже не нужен. У них же был бюджет внизу, на земле. У них были все возможности управлять. И губернатор, предыдущий губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, решил расправиться с этим просто. Он из 18 муниципалитетов сделал 222. Да? И таким образом мы, раздробив муниципалитеты, отправив их в междуусобицы, которые возникли, он стал полновластным хозяином.
Но две старушки в маленькой деревне, да, да, уже являлись, да, тоже... Да,
самые маленькие поселки, деревни, все стали муниципалитетами. И мы имели ситуацию, когда... Ну, у нас даже в Петербурге есть такая ситуация, где каждый десятый житель... какого-то поселка депутат. Да, вот на улице живет несколько депутатов. Все поутру проходят, значит, друг друга приветствуют. Но у таких муниципалитетов не было денег. Ведь понятно, что все бюджеты формируются от того, какие налоги платят предприятия на этой территории. Если это маленькая деревня, да, где заброшенная водокачка стоит, и все, больше ничего из предприятий нет. Понятно, что бюджета их годового хватало на то, чтобы полдороги замостить. И таким образом местное самоуправление было фактически тоже дискредитировано такой работой. Ну и, конечно, выросла огромным образом бюрократия. Где-то в каждом поселке, в каждой деревне появился свой муниципальный совет, аппарат, местная администрация, два главы на один маленький поселок. Коллеги из администрации Ленинградской области жаловались мне, что после ввода этой системы они сутки из Дома правительства Ленинградской области рассылают факсы для того, чтобы просто проинформировать все эти муниципалитеты о том, что происходит в области, или куда-то пригласить. Понятно, что такая система власти тоже не работала. Сейчас «Единая Россия», кстати, критикует губернатора Дрозденко, говорят, что вот отнимают у людей права, что вот возможность на доступ к местному самоуправлению.
«Единая Россия» критикует, да?
Да, со своего «Единая Россия» критикует.
А как они мотивируют, чем они?
Вот говорят, что умаляет он права граждан, уничтожая муниципалитеты на нижнем уровне. Но я думаю, что здесь, вот как странно, да, вот я, член «Яблока», сейчас попытаюсь защитить губернатора. Мне кажется, что уничтожая вот эти маленькие муниципалитеты, он прежде всего уничтожает неуправляемую систему и разросшуюся бюрократию, которая съедала половину бюджетных средств, которые выделялись вообще на все местные вопросы. А вот сама настоящая местная демократия может родиться на уровне территориального общественного самоуправления. Там, где нет официальной структуры власти, но где есть возможность людям, объединившись и посоветовавшись, принимать решение о том, как им жить.
Сергей, у меня вопрос к вам. А как вы вообще воспринимаете, вот есть ли тенденции вообще какой-то демократизации вообще муниципальной власти? Смотрите, в Москве с 1 августа будет тоже принято, то есть действует закон уже, который Собянин принял, да, там уже такое тоже достаточно дополнительных несколько полномочий там будет муниципальным органам, да, депутатам добавлено. И вообще там обсуждают уже сейчас варианты возможности чуть ли не упразднения управ вообще, то есть, да, включение на таком уровне. А что в Петербурге?
Ну, во-первых, мне не кажется, что идет какая-то демократизация местного самоуправления. Вот то, что в Москве там происходит, там настолько ничтожные полномочия у местного самоуправления, что если им там еще чуточку добавят, я думаю, это мало что изменится. Вот, в Петербурге что происходит? Ну, в Петербурге... Ничего хорошего не происходит в Петербурге. Значит, вот ведь действительно местное самоуправление, это, как и все говорят, значит, это самая близкая власть к жителям. Это, в общем-то, правильно. И действительно, залог успеха во многих европейских государствах, что на местном уровне все хорошо, что у местной власти есть полномочия. Жители знают своих депутатов, жители постоянно ходят в муниципальный совет. Они там принимают какие-то решения, значит, где дорогу заасфальтировать, значит, куда, например, бюджетные средства пустить. Причем этих средств хватает на какие-то серьезные вещи. И принимается это очень все прозрачно. У нас ситуация с местным самоуправлением такова, что, вот как правильно сказал Кирилл, было необходимо создать какое-то местное самоуправление в Петербурге, потому что мы присоединились к Европейской хартии. Но такое, чтобы оно не мешало, значит, властям города делать то, что они хотят. Вот. В итоге раздробили на 111 муниципальных образований, дали им крошечные полномочия. Вот, в итоге что получается? Я могу сказать так. Вот если пройти с опросом каким-то по жителям конкретного муниципального образования, процентов 95, вот 95% жителей не будет знать, в каком муниципальном образовании они живут, кто у них депутаты и вообще, что такое муниципальная власть. Потому что фактически на реальные жизненные ситуации муниципальная власть никак не влияет. Вот я могу сказать, у нас... Вот я депутат муниципального совета. На что я могу влиять? Как депутат муниципального совета, обладающий какими-то полномочиями? Да фактически, вот именно с точки зрения полномочий прямых, ни на что. Ни на что.
Значит, если сквер вырубается, вы можете как-то влиять на это?
Я на это могу влиять таким образом.
С мегафоном вы ведь.
Да. Да, то есть я на это могу влиять таким образом. Просто пользуясь своим статусом, своей некой корочкой, да, вот я депутат муниципального совета. А это что означает? Это означает, что как-никак меня выбрали люди. То есть я представитель людей. Вот, я могу прийти на этот сквер и, значит, организовать... Сейчас митинг там сразу нас, наверное, задержат, да? Но организовать встречу с избирателями, значит, и протестовать против того, чтобы этот сквер врубали. То есть просто фактически пользуясь своим статусом депутата муниципального совета. Фактически уже вот таких полномочий, что... Вот мы на совете принимаем какие-то важные принципиальные решения, такого нет. В основном самые принципиальные решения принимаются в конце года по бюджету, а их принципиальность заключается только в том, да в чем, значит, даже практически ни в чем, потому что изначально уже есть какое-то заложено на благоустройство. А только благоустройство...
Решается все в районных администрациях.
Нет, смотри, здесь такая история. Значит, где-то порядка 20... Вот сразу немножко опишу. В чем суть муниципальной власти?
Не успеете уже. Уже, видимо, надо будет после перерыва. А я напомню нашим радиослушателям, в 22 часа в эфире «Радио Свобода». Программа «Во имя и мир». Главная тема – «Долгое прощание России. Центральная Азия». Часть вторая. Ведущая Ирина Лагунина. Сегодня мы в петербургской студии с муниципальными депутатами Санкт-Петербурга обсуждаем создание коалиции петербургских муниципальных депутатов для выдвижения альтернативного кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга. У нас в петербургской студии в гостях депутат муниципального совета Финляндского округа Кирилл Страхов из партии «Яблоко» и депутат муниципального совета муниципального округа номер 54 Сергей Трошин из партии «Справедливая Россия». Продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Документ о введении чрезвычайной ситуации в городе Крымске Краснодарского края в связи с наводнением в ночь на 7 июля был сфальсифицирован. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании в Геленджике, которое провел сегодня президент Владимир Путин. В Петербурге музыканты, активисты, оппозиция, журналисты и актеры создали оргкомитет в поддержку участниц панк-группы «Pussy Riot», которая находится под стражей в московском следственном изоляторе. В центре Москвы сегодня прошла серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Пичугина, которому исполняется 50 лет. Бывший сотрудник компании «Юкос» отбывает пожизненное наказание по обвинению в организации нескольких убийств. Пичугин своей вины не признает, правозащитники считают его дело политическим. Тверской суд 8 августа вынесет приговор по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Четверым обвиняемым вменяются призывы к массовым беспорядкам, хулиганство, возбуждение ненависти, вражды. В Замоскворецком суде сегодня состоялось первое заседание по рассмотрению по существу дела в отношении чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний московский студент. В сирийском городе Алеппо по меньшей мере 33 человека погибли в ходе наступления правительственных войск на позиции повстанцев. Об этом сообщают сирийские гражданские активисты. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын женат.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Разумков. Сегодня у нас в гостях муниципальные депутаты Санкт-Петербурга, депутат муниципального совета Финляндского округа Кирилл Страхов, партия «Яблоко», и депутат муниципального совета муниципального округа номер 54 Сергей Трошин, партия «Справедливая Россия». Мы обсуждаем создание коалиции петербургских муниципальных депутатов для выдвижения альтернативного кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, политическую ситуацию в этом городе, запрет на проведение митингов и ситуацию с муниципальной властью. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы также можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Сергей, да, ну давайте вы продолжите все-таки ваши критические замечания в адрес, так сказать, существующей муниципальной власти в Петербурге. Только будьте любезны, покороче, потому что у нас будет все-таки сейчас еще обсуждение некоторых событий, которые интересно было бы именно сейчас обсудить.
Да, я закончу свою мысль. Она заключается в том, что нынешняя муниципальная власть, местное самоуправление в Петербурге, оно практически никак не влияет на жизнь, деятельность людей, и поэтому они и не знают. Просто люди не интересуются. Раз они на жизнь, деятельность не влияют, то люди особо не интересуются. На собраниях, которые отчетные проводятся раз в год, собирается небольшое количество людей и задают вопросы, а местная администрация отвечает: мы это не можем спрашивать, зачем мы вообще нужны. Вот, на мой взгляд, единственное, для чего сейчас могут быть нужны депутаты местного самоуправления, вот при нынешней ситуации, депутаты муниципальных образований, это быть посредниками между жителями, то есть очень хорошо знать проблемы жителей, и теми властями, которые на что-то могут повлиять. Вот, хотя приведу один простой пример. У меня на округе, в муниципальном образовании номер 54, ведется строительство технопарка «Ингрия», где, согласно проекту планировки, нарушаются интересы жителей трех домов, которые расположены на территории строительства. И я, как депутат муниципального совета, как представитель людей, которые за меня голосовали, мы вместе боремся за то, чтобы отстоять интересы жителей. То есть вот такую пользу могут нести депутаты муниципального совета, просто как частные лица, которые избраны депутатами. А само муниципальное образование, как некая структура, очень мало, к сожалению, сейчас влияет на жизнь, деятельность людей. Немножко по благоустройству, еще меньше по социальной политике, также мало по молодежной. Даже одно слово — молодежная политика, там политики никакой нет.
Здесь, предваряя вопросы наших слушателей, я бы предостерег их от того, чтобы позвонить и сказать: ну вот совершенно бесполезная муниципальная власть, зачем она в таком виде нам нужна? Мне кажется, что эта система специально и выстроена на такую реакцию. Она вот специально сделана декоративной, слабой, без полномочий, без денег, для того, чтобы люди понимали, что не надо там объединяться, да, не надо принимать никаких решений на местном уровне. Вот есть чистая пародия на местное самоуправление. Я думаю, что в наших силах ее сделать не пародией.
Но политически, вот давайте рассмотрим вопросы политические. Как вот вы, допустим, можете влиять вот на следующую ситуацию? Вот только что сегодня появилось сообщение, что в Петербурге комиссия по вопросам правопорядка и законности, она предложила на рассмотрение депутатов парламента законопроект, запрещающий проведение митингов и шествий на большинстве центральных улиц и площадей. Да, то есть он, я не буду даже перечислять, здесь запрещено Дворцовая, Исаакиевская, Сенатская, Сенная, Казанская площади, площадь Восстания, Пролетарской диктатуры, Растрели, запрещены Конюшенная, Греческая, Манежная, Москва, ну и так далее. Да, то есть большинство разрешено только, допустим, даже не допустим, вот я процитирую, разрешено только действие настоящего закона Петербурга не распространяется на проведение религиозных обрядов и церемоний, а также на культурно-массовые и спортивные иные мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти или органов местного самоуправления в связи с празднованием Дней воинской славы или памятных дат России, нерабочих праздничных дней. Конец цитаты. Вот как-то муниципальный депутат может повлиять на изменение вот этой политической ситуации?
Ну, есть два ответа. Во-первых, у нас в Петербурге, наконец-то, после декабрьских выборов изменилась политическая система. И если я, как депутат муниципальный от Яблока, до декабря этого года висел в воздухе, да, то сейчас я работаю во взаимосвязи с депутатами законодательного собрания от нашей же фракции, и через них могу и направлять от их имени депутатские запросы, и готовить поправки в законы. И, конечно, я думаю, что вот этот вот по-настоящему глупый закон об ограничении движения практически, об обездвиживании общества, мы тоже, конечно, должны менять. Я обратил внимание, что его готовили в попыхах. Там в первой редакции его даже некоторые улицы и площади были названы неправильно. Очень торопились, видимо. Вот сейчас поправили уже в этой редакции. А второе, ну, есть у нас муниципалитеты, где, слава богу, жители выбрали не одну Единую Россию. Вот есть муниципалитет Автово, там большинство принадлежит Справедливой России. Был когда-то до прошлых выборов муниципалитет Гражданка, где большинство принадлежало Яблоку. Но, видимо, все митинги придется проводить на территории этих муниципалитетов.
На звонке Владимир, Нижегородская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господа депутаты, я вот давнишний слушатель «Свободы», давно слушаю. И вот за это время столько депутатов было на «Свободе», здесь на радио, и федеральные, и муниципальные, и всякие. И все жалуются. А теперь вот вы хотите создать коалицию. А мне вот хотелось вчера задать вопрос, у Карамурзы были депутаты, почему они там жаловались, что наблюдателей выгонят скоро. Почему вы, депутаты, и на федеральном уровне, и на любом уровне, вы не можете хлопнуть дверью и покинуть и Думу, и прочие там законодательные собрания? Все пошли. А почему не делаете? Ваши синекуры, держитесь за эту синекуру, а за уютную. И ничего у вас не получится, только одни пустые разговоры. Вот и все. Спасибо.
Ну, давайте по очереди. Вначале Сергей вам ответит, да.
Ну, мне сложно отвечать за всех депутатов различных уровней, хотя могу предположить, например, что, понимаете, такая система, ну, могу за себя сказать, да, там, что у нас там что-то очень уютное и так далее. Вот мы с Кириллом, в общем-то, депутаты, работающие на непостоянной основе.
То есть работающие-то на постоянной основе, только зарплату не получаешь.
Ну да, 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 так, вот так называется, на непостоянной основе. Ну, вот у нас, на самом деле, выплачивается в месяц 940 рублей в месяц как компенсация. Вот. И только вот благодаря тому, что я также являюсь помощником депутата законодательного собрания Лыжечко Виктора Петровича от нашей партии, в нашей фракции «Справедливая Россия», да, то есть я могу полноценно работать в качестве депутата и в качестве помощника. Вот. Что касается по поводу, почему не уходят из Государственной Думы или из законодательного собрания, понимаете, тут такая история интересная, согласно нашему законодательству, что если сейчас, предположим, депутаты законодательного собрания, которые избраны, ну, предположим, от партии «Справедливая Россия», сдадут свои мандаты, то на их место придут те люди, которые в списке занимают последующие места, ну, то есть, которые набрали меньше голосов на выборах и стоят, так сказать, в резерве. Вот. А где гарантия, что те, кто придет на их место, значит, решат сдать мандаты? Они могут и не сдать. Вот. Поэтому, вот, например, у нас в списке затесался такой товарищ Ларионов, да, например, который, значит, оказался в итоге в законодательном собрании депутатом законодательного собрания. Но еще до выборов он фактически отрекся от партии «Справедливая Россия», и сейчас хоть официально он входит во фракцию «Справедливая Россия», но голосует постоянно так, как «Единая Россия». И таких Ларионовых еще может оказаться несколько человек. Поэтому пусть уж лучше будут те, кто действительно сейчас в законодательном собрании работают на благо города, чем в итоге окажется, что вообще законодательное собрание будет состоять непонятно из кого.
Я бы, знаете, как ответил? Мне кажется, что уходить, в принципе, можно. Уходить можно, если мы сталкиваемся с ситуацией, что мы, в общем, ничего уже не можем сделать, а власть настолько, простите за грубость, оборзела, да, что не слушает и не воспринимает никакой критики. Уйти можно. Уходить надо всем вместе. Нельзя так, чтобы одни ушли, другие остались. Да? Это должен быть какой-то по-настоящему массовый шаг. И поэтому, может быть, и идея коалиции может в результате и к этому привести. Вот мы создадим коалицию, и все уйдем в результате. Ну, такое тоже возможно. Значит, что касается Синекуры, я бы вот тоже думаю, что кроме нервов больше ничего эта работа не приносит, да, ну, правда, она приносит еще одну важную вещь – удовлетворение, когда ты можешь кому-то помочь, да, когда удается что-то сделать. И только ради этого надо продолжать работать. Я думаю, что нынешняя власть не поймет ухода, она поймет это как слабость, она поймет, что она победила, и соперник ушел с ринга. Вот именно поэтому, мне кажется, надо продолжать бороться.
На звонке Андрей из города Иркутск, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, вы не думаете, что кем-то спущена команда сверху, что побеждать должна только Единая Россия и больше никто. Вот я пример приведу. Вот у нас в Иркутске, когда выбирали мэра, так это еще в Грызловскую пору, когда он был председателем Думы, да, вот победил, ну, люди, в общем-то, использовали протестное голосование, голосовали за коммуниста. Победил коммунист Кондрашов. Ну, а что, на следующий день по телевизору Грызлов, выступая перед всем народом, говорит, с какой-то стати стали побеждать. Это люди, которые, ну, в общем, имеют богатство и, в общем-то, в большей степени за богатых отстаивают. Через некоторое время Кондрашов выходит из компартии и встает членом Единой России. Вот. Поэтому, в общем-то, сейчас где бы ни коснись, все Единая Россия, которая, в принципе, не, естественно, не соответствует ни названию, ни, в общем-то, ни делам, ничему. Но,
ну, понятно, да, Андрей. Да, понятно. Единственное, Кирилл, я хотел бы еще немножко добавить к этому вопросу, Андрей. А вот смотрите, да, вот эти выборы безальтернативные губернатора, которые получатся, что я даже никак-то не могу себе представить конкретно, как это будет все выглядеть. Вот будет одна кандидатура или две кандидатуры.
Три, может быть. Четыре, сколько угодно. Да,
причем все будут, как бы так сказать...
Но все будут на одно лицо.
На одно лицо.
Да. Мы проходили это и во время президентских выборов 2004 года, когда, если помните, там был кандидат Путин, а были другие кандидаты, которые говорили, мы вообще за себя не голосуем, мы за Владимира Владимировича, но вот тоже сейчас выступим перед вами с какой-то своей программой. Значит, команда, конечно, спущена. Это надо понимать. Команда спущена, должна везде побеждать Единая Россия. Эта система боится конкуренции, она ее не терпит в любом виде. Яблоко, это КПРФ, НБП, все что угодно, да? Никакой конкуренции, все должны быть в едином стаде. Но я думаю, что это наша с вами в Иркутске, в Нижнем Новгороде, в Петербурге и в Москве ответственность, чтобы эта система менялась. Губернатор, уходящий из КПРФ, в Единую Россию, понимает, что он зависит от власти, зависит от Бориса Грызлова, а не от своих собственных избирателей. И значит, избиратели что-то сделали не так, когда они его туда выбирали. То есть он не чувствует, что он от них на самом деле должен зависеть. На местном уровне это проще, потому что муниципальный депутат ходит по улицам, да, ездит в троллейбусе, в автобусе, и при желании избиратель может ему и в лицо плюнуть. И, кстати, есть такие люди, которым бы стоило. Вот. И такой избиратель, естественно, больше оглядывается на то, что происходит вокруг него. Но я своим опытом поделюсь с вами. Я когда в первый раз на выборы муниципальные шел, я особо не тревожился ни о чем. Ну, выберут, не выберут, нет. А вот когда ходил в 2009 году на второй срок, вот тут я по-настоящему испытал всю гамму чувств и впечатлений, которые могут быть. Вот уж как меня трясло от того, что а вдруг не выберут, а вдруг я сделал что-то не так, а вдруг я вот думал, что такой молодец, да, вел прием людей, написал там 500 запросов.
Почему, Кирилл?
А это система демократии, потому что она заставляет того человека, которого выбрали, которого наделили ответственностью, наделили доверием, пытаться его оправдывать. И когда я выборы выиграл, да, и увидел, какое количество людей поддерживают, подходят, пишут, волнуются, волнуются, помогают во время избирательной кампании. Это, конечно, придает сил. Тут уже никакая поддержка Борису Грызлову не нужна.
А у вас не возникает, это у меня, кстати, вопрос не только к Кириллу, но и к вам, Сергей, тоже. У вас не возникает как раз, ну, я не знаю, такое ощущение пораженческое, да, смотрите, какие законы сейчас приняты в большом количестве, вы знаете, да, последние все их обсуждают, я даже не буду их перечислять. Вот сегодня, например, в Петербурге, вот в эти минуты, когда мы с вами говорим, как раз проходит митинг в поддержку политзаключенных, это 25 июля 2002 года. Был принят печально известный закон 114 о противодействии экстремистской деятельности. И вот как раз за прошедшие 10 лет более 3000 человек попали за стенки за свою оппозиционную деятельность. Не вызывает у вас вот эти все происходящие в стране какого-то пессимизма? Или вы все-таки продолжаете надеяться, что, например, создание такой коалиции муниципальных депутатов позволит как-то изменить политическую ситуацию, ну, хотя бы в Петербурге, да, пожалуйста, Сергей?
Времена не выбирают, в них живут и умирают.
Политическая страничка.
Мы родились в нашей стране, в России, мы родились в это время. В это время такая ситуация складывается. И вот у нас есть желание сделать что-то в лучшую сторону, изменить. Поэтому, как говорил Уинстон Черчилль, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. И легче всего сдаться, опустить руки. Но надо бороться. И главное, мы же боремся и действительно хотим, чтобы в нашей стране действительно человек чувствовал себя хозяином своей страны, потому что он гражданин своей страны. Вот. А это значит... Не постоянно смотрел наверх, не постоянно, так сказать, ждал какой-то команды, а чувствовал себя свободным гражданином. Я думаю, что если как раз не сдаваться, если не будет возникать пораженческих настроений и двигаться, работать дальше, то, на мой взгляд, абсолютно точно получится. Рано или поздно получится.
Я-то тоже с этим согласен, и у меня как раз настроение оптимистичное. Вспомните, что мы чувствовали, там, не знаю, в сентябре прошлого года, да, когда было понятно, что все, это застой, это снова навсегда.
Да? После рокировки, имеете в виду.
После рокировки и перед выборами. Я вот имел неприятный опыт в 2009 году поехать с наблюдателем на выборы в Сочи. Мэра в Сочи выбирали, тогда Борис Немцов участвовал в этой избирательной кампании. Вот тогда у нас еще в таком ярком выраженном виде такого масштаба и уровня фальсификации не было. И когда я там оказался один среди толпы людей, которые переписывали протокол, да, первое, что мне хотелось просто убежать. Мне хотелось, вот не знаю, куда-то бежать, чтобы не видеть этого всего, да? Когда ты один и не можешь сопротивляться там, толпе людей, которые вот сейчас у тебя на глазах там, выбор людей исковеркали и выбросили в помойку. И ощущение того, что это будет во всей стране, вот осенью оно превалировало. После того, как люди пришли на выборы, когда пришли толпы наблюдателей на выборах в декабре и марте, когда появились, наконец, люди из молодого поколения, которым, мне казалось, уже точно ничего не будет интересно, кроме вот стоимости билета до ближайшего европейского аэропорта, мне кажется, что тут появилась надежда. И я в ближайшие годы думаю, что мы, конечно, очень сильные изменения увидим.
А вы знаете, что вам пишут? Вот вам пишет Макар Макарович, например, по поводу, то есть обращаясь к вам, к участникам программы. Участники так и не поняли, что нынешний режим заставляет всех играть по своим правилам, которые полностью противоречат Конституции Российской Федерации. В частности, статья 32, часть 2 гласит, граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы госвласти и в органы местного самоуправления. И никаких барьеров быть не может. Вместо того, чтобы отменить эти так называемые законы о свободных выборах, в кавычках свободные, как антиконституционные, вы пытаетесь что-то там изобрести, сгруппироваться, собраться. Неужели непонятно, что нельзя садиться играть за стол с шулерами и жуликами? Конец цитаты.
Макар Макарович, понятно, но для этого нам нужна ваша помощь. В ситуации, когда 40% граждан не ходят на выборы, это имеется в виду федеральные выборы, выборы президента Госдумы, а уж тем более в ситуации, когда там за 90% иногда не ходят на муниципальные выборы, и вот, скажем, последний пример, выборы 2010 года в одном из муниципалитетов Петербурга, я даже скажу в каком, муниципальный округ Звездное, да, состоялись там выборы, явка на выборах была 2%, для избрания депутатом в округе, где 4500 избирателей, было достаточно 70 голосов, даже не 100. То есть вот такая вот явка, да? И вот эти люди, которые избраны таким способом, сейчас представляют власть. Они говорят, мы власть, мы большинство, мы партия большинства. Только вот большинством они не избраны. И нас с вами, Макар Макарович, на самом деле больше, только мы дома сидим. Я думаю, что наша задача пытаться объединяться и находить какие-то точки соприкосновения, а задача каждого гражданина на своем месте, в своем городе, в своем поселке как можно более активно участвовать в политической жизни, менять ситуацию изнутри.
Ну, активно участвовать в политической жизни. Да, вот смотрите, да, как вот вы, например, относитесь, буквально, вот я посмотрю последние события, последние новости в Петербурге. Вот в Петербурге появился сегодня, да, комитет, оргкомитет поддержки Pussy Riot. Да. Как вы относитесь к этому, к этой идее вообще? И вот почему, знаете, очень много сейчас пишут и в интернете обсуждается такая тема, почему же такие участники протестов на Болотной и так далее, они не принимают и не осуществляют никаких акций вот в поддержку девушек из Pussy Riot, да? Ну вот, пожалуйста, такие.
Ну, здесь сложно говорить. Я видел по публикациям в интернете, в частности, что многие представители оппозиционного движения в таких акциях участвовали, подписывали письма, и в телепередачах, и радиопередачах об этом говорили. Проблема, наверное, в том, что все это движение, которое там оппозиционное, да, должно каким-то образом быть иметь своих каких-то представителей, которые высказывают их общую позицию. Девушки из Pussy Riot выступали в храме Христа Спасителя не по резолюции митинга на Болотной, да, поэтому понятно, что и сделать их защиту одним из главных направлений этой работы вряд ли возможно. С другой стороны, есть чисто человеческая позиция. Да, мне понятно, что то, что сейчас происходит, это не только нарушение прав граждан, не только попытка зажать там любую свободную точку зрения. Но это еще и попытка расколоть общество и создать некие не политические, а тут уже там, культурные, нравственные, религиозные мотивы, которые позволят людей развести по углам и не дать им соединиться. В этом смысле, конечно, вот пользуясь этой возможностью в эфире «Радио Свобода», я скажу, что я, конечно, выступаю за освобождение этих девушек.
А вы, Сергей?
Да, я здесь поддерживаю Кирилла и тоже считаю, что они должны быть освобождены, потому что мое мнение здесь по этому вопросу таково, что, конечно, свои акции, они, ну, на мой взгляд, перегнули палку с точки зрения, да, каких-то моментов, но то, что произошло после, когда за те действия, которые они произвели, их уже сколько времени держат в местах лишения свободы, вот. А, в общем-то, действий таких, за которых там можно держать, в общем-то, не было. Значит, да, тут можно долго, так сказать, обсуждать моральную сторону этого вопроса, и действительно здесь есть о чем поговорить. Но мы живем все-таки не в религиозном государстве, мы живем в правовом государстве, и здесь все должно быть с точки зрения закона. Вот. И когда происходит такое, то возникает желание действительно поддержать. И я тоже выступаю за то, чтобы они были освобождены.
У нас звонки. Евгений Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хотел бы... У вас ведь депутаты там, да?
Да, муниципальные депутаты Санкт-Петербурга.
А, муниципальные, ну они слабые, конечно, но все равно. Дело в том, что пока депутаты будут призывать народ, у нас ничего не изменится. И вот предыдущий выступал, что там бросьте мандаты. А почему федеральные депутаты кричат, что выборы прошли неправильно? Вот Зюганов кричал, все. Ну почему все взяли и сдали мандаты? Понимаете? Пусть дадут, они этого не делают, потому что хлебное место там. И второй вопрос. Почему на Путина компромат не собирают, когда он на всех собирает компромат? Вот этих митингующих таскают. Там же была провокация. Так вот, соберите на Путина. И третий вопрос. Кого он защищает, Путин? Нас, простой народ? Или тех с денежными мешками? И все станет на свои места. И нас будут уничтожать, потому что они деньги нам не отдадут. Спасибо.
Я не знаю, есть ли здесь вопрос. Мне кажется, в этом вопросе были и ответы сразу.
Да, ну, по поводу компромата на Путина известно, он вполне распространяется везде, да?
Конечно. Что-то... И в интернете, да и в докладе «Путин итоги», и дальнейших «Путин коррупция», все это было довольно подробно написано. Дело, мне кажется, в том, чтобы об этом знали больше людей. Когда об этом знают только те, кто слушают радио «Свобода», «Эхо Москвы», читают «Новую газету» и еще в интернете лазают, да, это одна ситуация. Когда об этом узнают там 80% жителей России, настроение, конечно, в стране изменится. И это задача наша, каждого из нас.
Ну, а по поводу компромата, вообще, на самом деле, вот буквально сегодня как раз я, уж коли об этом пошла речь, как раз сегодня появилось сообщение Кирилла Страхова, да, от пресс-службы, он еще возглавляет пресс-службу фракции партии «Яблоко» в законодательном собрании относительно злоупотреблений, например, в Петербурге, да, которые выявились в результате ремонта там огромного кинотеатра «Максимкино», центра большого, и там сколько миллионов исчезло в неизвестном направлении. Примерно, ну, там
из бюджета израсходовано 156 миллионов рублей, а вот документы мы пока нашли только на 42. Вот где оставшиеся средства пока найти не можем.
Это любопытно. Это вот как раз администрация Валентина Матвиенко, да? Как раз
это время, да, 10-11 годы.
Угу. Еще, видимо, будут процессы большие, достаточно сейчас и по поводу кадров в Петербурге разгорается большой скандал. Тоже там почти, сколько там, по-моему, несколько миллиардов, да, по-моему.
Ну, дорожное строительство дороже, кинотеатр.
Ну, конечно, заменится. Да. Так что вот по поводу... Я хотел последний, да, вопрос как раз по поводу вот этого. Так или иначе, вот вы, как депутаты муниципальные, вы получаете возможность получать какие-то там документы, я имею в виду, по поводу, по запросам, свидетельствующие о таких вот коррупционных сделках или нет? Удавалось вам?
Ну, я, так сказать, никакие документы там свидетельствующие о каких-то коррупционных сделках не получал, ну, просто, значит, потому что не касался этих вопросов. Значит, я больше касался вопросов, связанных именно с жителями нашего округа, в первую очередь, никаких таких глобальных, масштабных, значит, задач. Вот, пока действую на этом уровне, помогаю жителям тем, как могу, в тех силах, которые сейчас у меня имеются.
Здесь надо понять, а что такое коррупция? Ведь то, что было рассказано про строительство, да, это же и есть прямой пример коррупции. Он просто вот такого вот районном уровне. Есть уровень гораздо меньше. Заасфальтировали там какую-то дорогу, да, а написали другую. И с этим мы тоже сталкиваемся постоянно.
Ну, в общем-то, это да.
Это настоящая коррупция, конечно.
Спасибо, друзья. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были муниципальные депутаты Санкт-Петербурга, депутат муниципального совета Финляндского округа Кирилл Страхов, партия «Яблоко», и депутат муниципального совета муниципального округа номер 54 Сергей Трошин, партия «Справедливая Россия». Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, 20 часов 7 минут на волнах радио «Свобода». Время «Свободы», итоговый выпуск. Главные темы. Митинг в Петербурге в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Слушание по делу о беспорядках на Манежной площади в 2010 году. Бои в сирийском городе Алеппо. Александра Лукашенко не пустили на Олимпиаду в Лондон. Ведущий Андрей Шароградский.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Высшую школу экономики готовили к визиту Дмитрия Медведева. Фоторепортаж.
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов о возможности новой гражданской войны в Таджикистане.
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Власенко. Люди, как не формат.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.